Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Проект «Футуризм». Выставка в Венском кунстфоруме.
Футуризм остался в массовом сознании как художественный феномен. Однако сама живопись футуристов, их эксперименты с художественной формой и художественным языком до сих пор представляются далеко не самыми революционными. В живописи непосредственно, в изобразительном искусстве, футуристы не были самыми радикальными пионерами и экспериментаторами в 20 веке. Василий Кандинский в Мюнхене, Малевич в Витебске, Пикассо и кубисты в Париже – эти художники действительно совершили переворот в живописи. Заслуга футуристов скорее несколько иного рода. Их никогда не интересовало рисование само по себе. Они сплавляли разные виды искусства – звук, жест, знак – в единое целое и работали уже с этим удивительным синтетическим материалом. В начале 21 века, когда исчезновение границ, разделяющих разные сферы искусства, интересует искусствоведов по всему миру, эти эксперименты футуристов кажутся наиболее интересными. Синтетическое, сложное искусство футуристов включало еще одну составляющую – политический жест. Футуристы были первыми в длинной череде авангардных художников, для которых политика – объект пристального творческого интереса. Они не просто были ангажированы политически – футуристы кичились своим экстремизмом. Так же, как коллеги с севера, немецкие экспрессионисты, к середине 20-х футуристы Италии разбежались в двух направлениях. Большинство – к коминтерновцам, социалистам и анархистам, кто-то – к фашистам и итальянским крайне правым. Говорит Виктор Мезиан.
Эта задача, эта проблема отождествления искусства с политическим действием стала одним, так сказать, из стержневых художественной культуры 20 века. Среди направлений, которые наиболее радикально это осуществили уже впоследствии, не случайно оказалось арте-повара, бедное искусство, которое может быть во многом названо переизданием футуризма уже в послевоенную эпоху. И на мой взгляд, арте-повара является одним из самых значительных явлений вообще в европейском, если не в мировом искусстве второй половины XX века. Только исключительно в силу некой англосаксонской конъюнктуры, которая сложилась в дистрибуции культурных ценностей во второй половине XX века, мы до сих пор считаем Нью-Йорк и англосаксонское художественное производство лидирующим. Потому что, с моей точки зрения, по значимости, вот если говорить об искусстве второй половины XX века, арте-повар явно недооценено. Хотя в среде профессионалов оно вполне оценено.
«Поверх барьеров. Проект «Футуризм». Передачу подготовил Павел Черноморский. Эфир 9 августа 2003 года.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Проект «Футуризм». Передача выставки «Итальянский футуризм» в Венском кунстфоруме подготовил Павел Черноморский.
Сегодня, спустя 100 с лишним лет, можно предположить, что итальянские футуристы оказались самыми большими оптимистами 20 века. Новое столетие наступало в облаке великих надежд, и они рады были увидеть в нем исполнение всех своих мечтаний – политических, культурных, технических, любых. Они все были итальянцами и почти все миланцами, и уже это говорит о многом. Колыбель западной цивилизации, культурная мекка Европы, Италия входила в 20 век страной великого прошлого и весьма скромного настоящего. Техническая революция, железные дороги, телеграф, телефон – все эти изобретения затронули и Италию, но в ходе великих держав итальянское королевство по-прежнему играло вторые, а подчас и третьи роли. Обиднее всего было ощущение культурной неактуальности. Колизей, галерея Уффици, собор Святого Петра, дворец Дожей – эти памятники воспринимались как несомненные эталоны, как культурная данность, вечная и в чем-то банальная. Италия была гигантским музеем, но уже давно не поражала воображение новаторской смелостью. За модным и революционным надо было ехать в Париж. Филиппо Томмазо Маринетти, его близкие товарищи Альдо Палацески, Карадо Гавони, Армандо Мацца, Паоло Буцци пришли в итальянское искусство из наиболее агрессивного, безгранично наглого авангарда, прямо обратного тому классицистическому настроению, что возникает у нас, стоит лишь произнести речевой штамп «культура Италии». Мы еще скажем о том, что футуристы сформировали привычный образ авангардного художника на весь век вперед. Сейчас же важнее другое. Футуристы уловили главное настроение того времени, небывалый техноцентрический оптимизм Запада, безграничную веру в возможности человеческой воли. Уловив это настроение, они овладели им и в искусстве. У себя дома на Апеннинах футуристы тоже поймали главную эмоциональную ноту – неизбывную тоску Италии по величию. Италия, ставшая единым независимым государством всего лишь за 40 лет до начала 20 века, буквально разрывалась от амбиций. Маринетти позже скажет как раз по этому поводу: «Рим вечен, но нет Рима без славы». Говорит Виктор Мезиана, искусствовед, художник и главный редактор художественного журнала, ведущего московского издания о тенденциях в современном искусстве.
Действительно, итальянский футуризм являлся, ну, я позволю себе такую социологическую вульгарность, являлся, ну, выражением, воплощением того модернизационного рывка, который, вот, начиная с конца XIX века, в начале XX века совершила Италия. Действительно, из страны достаточно аграрной, эта страна прорывалась, в общем, форсированно индустриальную страну, которая потом уже в 20-е, 30-е, 40-е годы стала играть важнейшую роль в Европе. Политики. И, в общем, эту роль она в каком-то смысле сохранила за собой до сих пор, являясь одной из восьмерки самых развитых стран мира. Но вот действительно этот рывок совершался в ту эпоху. И действительно некий эксцесс был необходим и политическому классу страны, и понадобился интеллигенции, которая отказывалась от наследия XIX века, классицизирующего наследия XIX века, вообще пыталась преодолеть этот культурный стереотип Италии как страны музеев.
Футуристы появились на европейском культурном горизонте с громким скандалом. И именно скандал стал нагодой их фирменной тактикой. Рассказывали, что в дни своих триумфальных вояжей по Италии футуристы использовали блестящую выдумку Маринетти. Они продавали билеты на свои выступления так: на одно место в зрительном зале приходилось по 5-6 человек зрителей. В результате, еще до начала представления, в зале вспыхивали драки, и успех всему предприятию был гарантирован. Скандалом стал и первый манифест футуризма, опубликованный Маринетти в феврале 2009 года в газете «Фигаро». Впрочем, и повод, толкнувший Маринетти к написанию манифеста, тоже был скандалом. За несколько месяцев до публикации Маринетти попал на родине в Милане в аварию. Заядлый гонщик, он слетел на своем автомобиле в придорожную канаву. Эта реальная ситуация была подробно описана в газете «Карьера делла Сера», а Маринетти расценил ее как своего рода инициацию – приближение к границе человеческого существования. Само крушение – скрежет рвущегося металла, полет, падение, грохот, вонь газевой жижи на обочине миланской дороги – эти весьма специфические детали стали импульсом, спровоцировавшим новое футуристическое мироощущение. Вот как оригинально опишет этот случай Маринетти в первом манифесте итальянского футуризма.
«Я круто повернулся с азартом шалого пуделя, кусающего свой собственный хвост, и вот внезапно двое циклистов выбронили меня, покачиваясь передо мною, как два убедительные, но тем не менее противоречивые рассуждения. Их глупое волнение захватывало мою территорию. Какая скука! Тьфу, черт! Я не стал долго разговаривать, и от отвращения трах шлепнулся вниз головой в яму. Когда я выпрямил свое тело, грязную, дурно пахучую швабру, раскаленное железо радости восхитительно пронзило мне сердце».
Автомобиль, крушение которого чуть не убило Маринетти, стал, к слову, важнейшим персонажем футуристического художественного пантеона. Футуристов интересовали все символы прогресса, наделенные, так сказать, активным мужественным началом. Автомобили, ракеты, самолеты, артиллерийские орудия, пулеметы, отбойные молотки, дрели и так далее. Маринетти говорил, что нет шедевра без агрессивности и что ревущий автомобиль несравнимо прекрасней Ники Самофракийской. 11 пунктов, выделенные в тексте первого манифеста футуризма, имели для Маринетти значение своеобразного талисмана. Две единицы, цифра 11, повернутые по своей оси и соединенные вместе, образовывали букву «М», первую литеру фамилии Маринетти. 11 пунктов манифеста провозглашали безусловный приоритет актуальной реальности и отвергали все институты сохранения традиций и связи с прошлым – музеи, библиотеки, академии. Кроме того, Майонетти утверждал новую эстетику и новое мироощущение, основанное на: первое – любви к опасности, второе – смелости, дерзости и бунте, третье – агрессивном движении и красоте скорости, и четвертое – презрение к женщине. Футуристы ступили на культурную сцену Запада железной поступью легионера. Они воспевали прогресс, но тут же отворачивались от культуры в традиционном понимании. Было в них что-то и от новых варваров. Чего же они требовали на самом деле? Говорит Екатерина Бобинская, искусствовед, специалист по европейскому искусству начала 20 века, автор книги «Футуризм», вышедшей в свет осенью 2000 года.
Принято говорить о так называемом перепроизводстве культуры в Италии, которое подтолкнуло, как бы спровоцировало это футуристическое движение, которое часто рассматривают просто как антикультурное такое, один из феноменов первых такого антикультурного движения. Это не совсем точно. То есть это на поверхности, это абсолютно так. Но это не совсем точно. Потому что все призывы итальянских футуристов там, плевать на алтарь искусства, разрушать музеи, библиотеки, академии, все это имело очень ситуативно конкретные мотивации. Ведь чем сделался музей, что такое музей был для европейской культуры? Музей появился в конце XVIII века, первые какие-то формы музея. А к концу 19-го музей разросся в такую целую систему культурного мышления. То есть музей стал проецироваться на реальную жизнь. Музеификация жизни стала происходить. Когда вы попадали в этнографический, скажем, музей и видели объекты жизни в музейном пространстве, или когда вы оказывались на всемирной выставке, где павильоны имитировали жизнь и обстановку жизненную целых стран, имитировали ее буквально, там даже пыль воспроизводили на каких-то предметах, то вот это музейное мышление, оно съедало реальное ощущение жизни. Оно его разрушало. И именно против вот этой музеификации такого чистого, прямого ощущения жизни выставал футуризм. Не против музея как такового. Он не призывал там рвать картины, бить статуи и так далее. Но была потребность выйти к прямому ощущению жизни за пределы вот этих вот готовых культурных схем, культурных каких-то заготовленных уже ответов. И именно вот это ощущение и искал футуризм.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Павла Черноморского «Проект «Футуризм».»
Футуризм остался в массовом сознании как художественный феномен. Однако сама живопись футуристов, их эксперименты с художественной формой и художественным языком до сих пор представляются далеко не самыми революционными. В живописи непосредственно, в изобразительном искусстве, футуристы не были самыми радикальными пионерами и экспериментаторами в 20 веке. Василий Кандинский в Мюнхене, Малевич в Витебске, Пикассо и кубисты в Париже – эти художники действительно совершили переворот в живописи. Заслуга футуристов скорее несколько иного рода. Их никогда не интересовало рисование само по себе. Они сплавляли разные виды искусства – звук, жест, знак – в единое целое и работали уже с этим удивительным синтетическим материалом. В начале 21 века, когда исчезновение границ, разделяющих разные сферы искусства, интересует искусствоведов по всему миру, эти эксперименты футуристов кажутся наиболее интересными. Синтетическое, сложное искусство футуристов включало еще одну составляющую – политический жест. Футуристы были первыми в длинной череде авангардных художников, для которых политика – объект пристального творческого интереса. Они не просто были ангажированы политически – футуристы кичились своим экстремизмом. Так же, как коллеги с севера, немецкие экспрессионисты, к середине 20-х футуристы Италии разбежались в двух направлениях. Большинство – к коминтерновцам, социалистам и анархистам, кто-то – к фашистам и итальянским крайне правым. говорит Виктор Мезиан.
Эта задача, эта проблема отождествления искусства с политическим действием стала одним, так сказать, из стержневых в своей художественной культуре XX века. Среди направлений, которые наиболее радикально это осуществили уже впоследствии, не случайно оказалось арте повара, бедное искусство, которое может быть во многом названо переизданием футуризма уже в послевоенную эпоху. И, на мой взгляд, арте повара является одним из самых значительных явлений вообще в европейском, если не в мировом искусстве второй половины XX века. Только исключительно в силу некой англосаксонской конъюнктуры, которая сложилась в дистрибуции культурных ценностей во второй половине XX века, мы до сих пор считаем Нью-Йорк и англосаксонское художественное производство лидирующим. Потому что, с моей точки зрения, по значимости, вот если говорить об искусстве второй половины XX века, арте повара явно недооценено. Хотя в среде профессионалов оно вполне оценено. Вполне оценено.
Экстремизм Маринетти и его товарищей не ограничивался манифестами и политическими симпатиями. Футуристы наскакивали практически на всех своих современников-авангардистов, а их бесконечная склока с дадаистами превратилась в настоящий анекдот. Сам Маринетти дрался на дуэлях и профессионально боксировал, его друзья прекрасно стреляли из ружей и пистолетов. Со временем футуристские склоки и драки отошли в умах выставочных кураторов и музейщиков на второй план, не потеряв, однако, определенной важности. Почему? Очень просто. Футурист – это обязательные скандалы и драки. Так же, как Ван Гог, отрезанное ухо и сумасшествие, Уорхол, банка супа Кэмпбелл и Мерлин Монро, а Джексон Поллок – беспробудное пьянство. Художники-футуристы – это не обязательно футуристы-художники. Тут как раз тот случай, когда идеальным выглядит английское слово «artist» – человек, занимающийся творчеством в широком смысле слова. Искусство футуристов – это не живопись, музыка, архитектура или скульптура. Искусство футуристов – это арт. Сложный составной характер футуризма осложняет и осложнял экспонирование их работ. Конечно, вывесить в галерее картину Бочони, Карра или Джина Северини можно, но проблема в том, что живопись футуризма – это лишь составляющая, важная, но далеко не единственная. Совсем недавно в австрийской столице, в Венском музее Кунстфорум, состоялась выставка, которая может быть оценена именно как очень удачная. Проект «Футуризм» заинтересовал австрийских кураторов именно как синеквонон европейского авангарда. Российский искусствовед и куратор Екатерина Деготь побывала на этой венской выставке.
Выставка проходила в Вене, в городе, который, в общем, не связан с движением футуризма. И выставка проходила в банке Кунстфорум Австрия. Да? То есть это такой очень этаблированный выставочный зал для выставок классики XX века. Не только XX века, но в основном. Действительно, там была недавно выставка Малевича. Там проходят выставки таких, вот, что называется, старых мастеров XX века. Довольно-таки академичные, хорошие, но все же такие, ну, чуть-чуть рассчитанные на широкий образованный вкус. В этом смысле я ожидала, что выставка итальянского футуризма будет представлять живопись итальянского футуризма, как, кстати, это раньше всегда и было, когда вообще показывался футуризм, в том числе там на выставке Москва-Париж, там русский футуризм. Когда итальянский футуризм всплывал, то обычно речь шла о картинах, в то время как смысл футуризма, собственно, состоял в том, чтобы упразднить вот это деление на разные виды искусства, выйти за их рамки и говорить об искусстве вообще. В частности, выставки русского футуризма, они тоже этим страдают, которые Русский музей проводил. Вот, поэтому меня приятно удивило, что эта выставка была очень такой интердисциплинарной, мультимедиальной, да, мы можем сказать, используя современное слово, были разные медиа, разные средства, которыми пользовались итальянские футуристы тогда. То есть она действительно представляла футуризм как движение, а вовсе не пыталась сделать из него какой-то музейный феномен, каким футуризм не был.
Маринетти родился в 1876 году, Карло Карра в 1881, Умберто Бочони в 1882, а Джина Северини в 1883. Получается, что практически все итальянские футуристы были людьми одного поколения. В 900-м им было около 20, когда началась Первая мировая война, немного за 30, когда Гитлер вторгся в Польшу под 60. Поколение, к которому принадлежали эти молодые люди, вообще вошло в историю как чрезвычайно деятельное, во многом даже гиперактивное. Быть может, оно не было особо счастливым, однако Однако люди этой генерации успели на своем веку увидеть очень многое.
Там все начиналось, естественно, с живописи, но довольно много, даже, я бы сказала, очень много было места уделено тому, что итальянские футуристы называли «пароли ин либерта», то есть «слова на свободе», то есть то, что обычно у нас интерпретировалось как такая поэзия, ну, можем сказать, визуальная поэзия, если использовать более продвинутый термин, но только на этой выставке я, честно говоря, увидела, что это такое было, хотя я видела эти работы, но в основном это показывалось действительно как такая книжная графика. Да? На самом же деле речь идет о картинах, довольно часто, в которых просто вместо изображения людей, как в традиционной живописи, а также вместо всяких абстрактных квадратиков, как в абстрактной живописи, да, которая к тому моменту тоже уже была этаблирована, используются буквы. То есть это некий третий, на самом деле, путь европейского искусства, который, в конце концов, тоже мы знаем, к чему привел, да, к множеству каких-то современных феноменов. И очень интересно видеть, что из буквок можно построить вполне полноценные картины. То есть такому зрителю, как я, например, это даже больше нравится, да, чем и деревья, и цветочки, и квадратики, да. То есть мне лично буквы более приятны, создает какое-то несколько слоев восприятия. Да, вот этому было уделено много внимания на выставке, что мне очень понравилось. Помимо этого были работы, связанные с архитектурой, что вообще очень редко связывается футуризм, именно итальянский футуризм как движение, с архитектурой, кино и работы, связанные со звуком, вот что тоже очень важно. Там была такая даже звуковая инсталляция воссоздана. То есть действительно футуризм выступил как такой предшественник современного искусства, очень яркий, потому что сейчас-то никого не удивляет, когда на одной выставке висит рядом картина и там какая-то звуковая инсталляция. Да, это происходит сплошь и рядом. Но то, что это было еще в 1917 году, вот это действительно об этом стоило напомнить. Да, и в этом смысле выставка, мне кажется, была очень интересна.
Первая мировая война была моментально воспринята итальянскими футуристами как подлинный божий дар. В уличных шествиях, в митингах против недолгого итальянского нейтралитета, на подмостках театральных представлений футуристы яростно пропагандировали обновление через героизм и требовали немедленного вступления в военный конфликт на стороне Антанты. Та самая концепция «пароли ан либерта» — «слов на свободе», о которой только что говорила Екатерина Деготь, возникла именно в то самое время. Маринетти, принимавший участие в ливийском и балканских военных эпизодах, решил при помощи новой организации текста показать саму структуру войны. Мировой военный конфликт должен был с точки зрения футуристов лишь стимулировать кардинальные изменения в искусстве и обществе. Война казалась ценной и сама по себе, как эстетический жест. Рассказывает Эвелина Бенеш, куратор выставки «Футуризм», прошедшей недавно в Венском выставочном зале «Кунстфорум».
They were very excited about the war, as any young generation at this.
Футуристы очень приветствовали начало Первой мировой войны, как и любое молодое поколение, жившее в Европе в то время. Они были неопытны в военной практике и не могли представить, какой кошмар последует за выстрелами в эрцгерцога Фердинанда. Все футуристы были патриотами, и они верили, что война наконец-то сможет спаять народ Италии в единую нацию, объединит аграрный юг и промышленный север в одно целое. Австрия, традиционный враг итальянских националистов, по-прежнему была против них. Австрия владела итальянским Триестом, а все футуристы были очень националистически настроены в то время. Собственно, такие настроения царили не только в Италии, а по всей Европе. Гийом Аполлинер, в чем-то коллега футуристов, французский поэт, сын итальянского офицера и польской аристократки, отправился восторженным добровольцем на фронт в 14 году и был тяжело ранен. Трагическая деталь. Аполлинер умирал во французском госпитале в ноябре 18 года, уже после капитуляции, и толпа восторженных французских патриотов на улице кричала: «Аба Гийом! Аба Гийом! Долой Вильгельма!» И он, полуживой, в бреду, думал, что это кричат про него. Возвращаясь к футуристам, хочу сказать, что до войны их политические взгляды не представляли из себя ничего особенного. Движение было более эстетически ориентировано. После войны с появлением Муссолини ситуация менялась. Что касается отношений Муссолини и Маринетти, то известно, что Муссолини восхищался умением Маринетти дирижировать толпой.
Так случилось, что военная эйфория лета 2014 года стала высшей точкой художественной активности итальянских футуристов. После войны футуризм в Италии стал уже совсем другим. Почему? Наверное, эта война избавила западный мир от прежних иллюзий, и всем стало ясно, что 20 век будет едва ли счастливее века 19-го. Детский оптимизм футуристов рухнул. Война, в которой они видели новейшую Илиаду, обернулась позиционным противостоянием, вшами, тифом и слепотой после газовых атак. Итальянский футуризм 10-х годов 20 века вывел Италию в число лидеров западного авангарда. Феноменальная выдумка Маринетти превратилась в ультрамодную штучку и разлетелась по всему миру, от Японии до Сан-Франциско. Национализм и воинственный дух отцов-основателей футуризма исчезли, вероятно, не выдержав столкновений с настоящей реальностью. Но многие характеристики этого раннего направления видны в самых разных сферах искусства прошлого века. От сюрреализма и традиции перформанса до поп-арта и рок-н-ролла.
На волнах Радио Свободы вы слушали передачу Павла Черноморского «Проект Футуризм».
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – музыкальный альманах из Нью-Йорка. Оперная панорама от Мусоргского до Прокофьева.
В этот раз я выбрал запись, которая связана как раз с фестивалем в Ленинкон-центре, потому что эта музыка звучала в программе этого летнего фестиваля «Живьем». Это произведение очень интересное, мне чрезвычайно нравится. Оно называется «Айслер Материал». Как его перевести? Довольно затруднительно. Автором его считается немец с очень такой угрожающей фамилией. Его зовут Хайнер Геббельс. Ему 51 год, и он является лидером современного немецкого музыкального авангарда. К тому самому Геббельсу, насколько я понимаю, никакого отношения даже близкого или далекого родственного не имеет. И вообще он чрезвычайно симпатичный и обаятельный человек. Он приехал на вот это представление с музыкальным ансамблем из Франкфурта. Это такая инструментальная группа, они сидят на сцене и играют, и поют. А музыка сама по себе, она не принадлежит вот этому Хайнеру Геббельсу. Музыка принадлежит немецкому композитору по имени Ганс Айслер. Причем в мое время в Советском Союзе его именовали Эйслером, хотя, конечно, немецкое правильное произношение Айслер, но в новейших справочниках опять он именуется Айслером, так что я буду его называть Айслером. Айслер жил в Восточной Германии, в ГДР, и даже является автором национального гимна ГДР, теперь же, конечно, страны несуществующей. Но с 1938 по 1948 год он жил в Соединенных Штатах, в изгнании, и здесь у него было эти годы довольно бурными, потому что они вместе здесь с Брехтом жили, Брехт был большой приятель Айслера, и их обоих, в общем, в итоге сначала вызвали на заседание пресловутой вот этой комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, а затем и депортировали в 1948 году из Соединенных Штатов. Потому что и Айслер, и Брехт, как мы знаем, были убежденными коммунистами. Я не помню сейчас, по-моему, Брехт не был членом коммунистической партии, Айслер точно был. Но, во всяком случае, они оба сочувствовали социалистическим коммунистическим идеям и, как мы знаем, стали оба в ГДР чрезвычайно видными фигурами. Но вот что интересно, это не помешало, особенно, конечно, Брехту, на идеях которых вообще зиждется театр 20 века, мировой во многом, но и Айслеру это не очень повредило в глазах международного музыкального авангарда. Он действительно замечательный композитор, который писал и очень модернистскую музыку, он был учеником Шенберга, причем одним из самых любимых. Шенберг только очень был недоволен его Айслера политической ориентацией. И также он сочинял очень простые песни, которые, тем не менее, не были примитивны. Вот это потрясающее умение написать простую, запоминающуюся, но не примитивную музыку. Что сделал Геббельс? Он соединил 11 песен Айслера вот в такой коллаж и прослоил их отрывками из модернистских сочинений Айслера. И получилось нечто удивительное, нечто одновременно и ностальгическое, что сейчас, кстати, чрезвычайно актуально в современной Германии, где многие явления, связанные с ГДР, вспоминают с некоторой ностальгией. И здесь ситуация сходна с тем, что происходит сейчас в России, где также с ностальгией смотрят на многие явления сталинской культуры. Но при этом, как мне кажется, отбирают из сталинской культуры неправильные элементы, элементы некачественные, вроде там творений Михалкова-старшего или песен Тихона Хреникова. А в Германии к этому отнеслись, мне кажется, с гораздо большей тщательностью и пониманием, отобрав, вот как это делает Геббельс, для такого коллажа одновременно иронического и аффектированного, гораздо более качественную музыку. И вот сейчас я хочу показать отрывок из вот этого произведения «Материалы Кайслера», если угодно можно перевести с немецкого его название, где сначала дается кусок из пионерской песни Айслера, в которой поется о том, что Германия, это сочинение 50-го года, что Германия должна стать вновь страной, как все среди других, отбросить свою агрессивность и так далее. Ничего там особо такого сталинского нету. Это вполне нормальный текст. Потрясающая запоминающаяся музыка, стихи Брехта в основе. А затем внезапно эта песня, которую интонирует тоже, что очень интересно, актер, как бы имитирующий пение самого Айслера. Это непрофессиональный певец. В этом есть какая-то такая наивность, ностальгия щемящая. Это замечательно сделано.
Музыкальный альманах из Нью-Йорка. Передачу, в которой участвует музыковед Соломон Волков, ведет Александр Генис. Эфир 9 августа 2003 года.
В эфире августовский выпуск «Музыкального альманаха». В этой ежемесячной программе Александр Генис с музыковедом Соломоном Волковым обсуждают новости музыкального мира, какими они видятся из Америки.
У нью-йоркских любителей музыки не бывает каникул. Летом, когда закрыты опера, балет и филармония, в городе проходит грандиозный фестиваль в Линкольн-центре. Этот трехнедельный праздник всех муз стал одним из самых интересных и часто экстравагантных событий в сверхплотном календаре культурной жизни Нью-Йорка. Чего-то к нам не привозили за последние годы. И многочасовую пекинскую оперу «Пионовый павильон», и все без исключения пьесы Беккета в изумительной постановке Дублинского театра «Гейт», и дерзкую румынскую интерпретацию «Эсхила». Этим летом, однако, организаторы фестиваля сделали ударение на более традиционном репертуаре. В центре фестивальной программы 6 опер Мариинского театра. В Нью-Йорке его все еще называют Кировским. Это «Семен Катко», «Хованщина», «Макбет», «Демон» в концертном исполнении, «Легенда о Граде Китиже» и «Евгений Онегин». Соломон, русский балет нью-йоркцы любят давно. Русскую оперу знают меньше. Как прошли гастроли?
Гастроли в целом прошли очень успешно. Хотя ваше соображение о том, что опера русская нью-йоркцам известна меньше, и они меньше ее любят, чем балет, это весьма справедливо. Дело в том, что балет, а в основном, конечно, два балета Чайковского, «Лебединое озеро» и «Щелкунчик», стали частью американского культурного мейнстрима. И воспринимаются любителями музыки американскими, любителями балета, вообще интеллигентами, если угодно, как свои. А с оперой русской этого не случилось, к сожалению. И судя по тому, как прошли вот эти гастроли, в ближайшее время, увы, не случится. Гергиев со своим театром развернули очень представительную панораму русской оперы от Мусоргского до Прокофьева. И мне было очень любопытно проследить по реакциям критиков из «Нью-Йорк Таймс», каков статус того или иного композитора и той или иной оперы русской вот в современном таком музыкальном американском рейтинге. Должен сказать, что меня особенно огорчила низкая позиция Мусоргского в этом рейтинге, потому что за последнее время как-то я привык уже к тому, что в целом в прогрессивных, что называется, музыкально-западных кругах Мусоргский оценивается выше, чем Чайковский. Справедливо это или несправедливо, это другой вопрос. Но само по себе это было довольно приятно, что такой, в общем, до сих пор, я считаю, авангардный композитор, как Мусоргский, стал на глазах вот таким типичным, что ли, русским композитором, представителем русской национальной музыкальной школы, и к нему такой интерес. И вдруг я убедился в том, что это все-таки не так. Самой, как бы, привлекательной оперой для американских критиков музыкальных оказалась та же самая опера, что является самой популярной русской оперой и в России, а именно Евгений Онегин Чайковского. Что касается Мусоргского, то мне кажется, что основным препятствием к тому, чтобы в полном объеме этого композитора понять и полюбить, все-таки является то, что опера его написана на исторические сюжеты. А русская история, за исключением буквально двух-трех эпизодов, остается чрезвычайно маргинальным и таким экзотическим явлением для среднего, даже и культурного американца.
Салон, чем отличается постановка русских опер в Мариинском театре от тех, что идут в Метрополитен?
Связано различие в основном с тем, что Мариинский театр в теперешнем его состоянии в основном ориентируется все-таки на гастроли. А раз ориентируется на гастроли, то и постановочный элемент замышляется так, чтобы элементы декорации было бы легко перевозить из страны в страну, чтобы это не было бы слишком бы дорого и чтобы установка была бы несложной. Поэтому теперешние постановки Мариинского театра, которые вывозятся, они скорее тяготеют к таким условным квазисовременным решениям. В то время как в Метрополитен, считая, конечно, что и у них есть современные по духу и абстрактные модернистские постановки, все же, особенно, между прочим, когда ставят русскую оперу, то тяготеет к тому, чтобы все изображать по старинке, чрезвычайно добротно и реалистически. Бояре в боярских костюмах, так сказать, коронация, это все всегда делается довольно роскошно, с большой пышностью, а когда-то, скажем, в таких театрах, как Большой, в особенности, да, и в прежнем Кировском театре, эти вещи тоже ставились с чрезвычайным акцентом на пышность постановки. А сейчас пышность музыкальных решений, скажем, в таких операх, как «Град Китиш» Римского-Корского или «Хованщина», вступает в некоторый контраст, или, вот, скажем, «Катко» в этом смысле был очень типичным. Эта постановка тоже в сугубо абстрактных декорациях и в такой абстрактной манере. И представляет собой резкий контраст с тем Семеном Катко, который я в свое время, в мои молодые годы, видел в Ленинграде, в тогдашнем Кировском театре, в незабываемом совершенно спектакле, которым дирижировал потрясающий дирижер Сергей Витальевич Ельцин, не Ельцин, а Ельцин именно, величайший знаток русского классического репертуара, а постановка была не более-менее как самого Товстоногова. И все это было чрезвычайно реалистически сделано и невероятно убедительно, поэтому у меня была такая ностальгия по той постановке. Думаю, что может быть вот этот элемент некоторой условности и неизбежной, может быть, бедности современных постановок русских опер мешает даже и лучшему восприятию этих опер на Западе, в Америке в частности. И, может быть, если «Хованщину» ту же самую, или вот Бориса, его сейчас не показывали, но «Хованщину» показывали, показывать на Западе в пышных, реалистических обстановках, то это будет способствовать и лучшему пониманию музыки Мусоргского.
А теперь традиционная рубрика «Сиди месяца». Каким будет выбор нашего альманаха на этот раз?
В этот раз я выбрал запись, которая связана как раз с фестивалем в Ленинкон-центре, потому что эта музыка звучала в программе этого летнего фестиваля «Живьем». Это произведение очень интересное, мне чрезвычайно нравится. Оно называется «Айслер Материал». Как его перевести? Довольно затруднительно. Автором его считается немец очень такой угрожающей фамилией. Его зовут Хайнер Геббельс. Ему 51 год, и он является лидером современного немецкого музыкального авангарда. К тому самому Геббельсу, насколько я понимаю, никакого отношения даже близкого или далекого родственного не имеет. И вообще он чрезвычайно симпатичный и обаятельный человек. Он приехал на вот это представление с музыкальным ансамблем из Франкфурта. Это такая инструментальная группа, они сидят на сцене и играют, и поют. А музыка сама по себе, она не принадлежит вот этому Хайнеру Геббельсу. Музыка принадлежит немецкому композитору по имени Ганс Айслер. Причем в мое время в Советском Союзе его именовали Эйслером, хотя, конечно, немецкое правильное произношение Айслер, но в новейших справочниках опять он именуется Айслером, так что я буду его называть Айслером. Айслер жил в Восточной Германии, в ГДР, и даже является автором национального гимна ГДР, теперь же, конечно, страны несуществующей. Но с 1938 по 1948 год он жил в Соединенных Штатах, в изгнании, и здесь у него были эти годы довольно бурными, потому что они вместе здесь с Брехтом жили, Брехт был большой приятель Айслера, и их обоих, в общем, в итоге сначала вызвали на заседание пресловутой вот этой комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, а затем и депортировали в 1948 году из Соединенных Штатов, потому что и Айслер, и Брехт, как мы знаем, были убежденными коммунистами. Я не помню сейчас, по-моему, Брехт не был членом коммунистической партии, Айслер точно был. Но, во всяком случае, они оба сочувствовали социалистическим коммунистическим идеям и, как мы знаем, стали оба в ГДР чрезвычайно видными фигурами. Но вот что интересно, это не помешало, особенно, конечно, Брехту, на идеях которых вообще зиждется театр 20 века, мировой во многом, но и Айслеру это не очень повредило в глазах международного музыкального авангарда. Он действительно замечательный композитор, который писал и очень модернистскую музыку. Он был учеником Шенберга, причем одним из самых любимых. Шенберг только очень был недоволен его Айслера политической ориентацией. И также он сочинял очень простые песни, которые, тем не менее, не были примитивны. Вот это потрясающее умение написать простую, запоминающуюся, но не примитивную музыку. Что сделал Геббельс? Он соединил 11 песен Айслера вот в такой коллаж и прослоил их отрывками из модернистских сочинений Айслера. И получилось нечто удивительное, нечто одновременно и ностальгическое, что сейчас, кстати, чрезвычайно актуально в современной Германии, где многие явления, связанные с ГДР, вспоминаются с некоторой ностальгией. И здесь ситуация сходная с тем, что происходит сейчас в России, где также с ностальгией смотрят на многие явления сталинской культуры. Но при этом, как мне кажется, отбирают из сталинской культуры неправильные элементы, элементы некачественные, вроде там творений Михалкова-старшего или песен Тихона Хреникова. А в Германии к этому отнеслись, мне кажется, с гораздо большей тщательностью и пониманием, отобрав, вот как это делает Геббельс, для такого коллажа одновременно иронического и аффектированного, гораздо более качественную музыку. И вот сейчас я хочу показать отрывок из вот этого произведения «Материалы Кайслера», если угодно можно перевести с немецкого его название, где сначала дается кусок из пионерской песни Айслера, в которой поется о том, что Германия, это сочинение 50-го года, что Германия должна стать вновь страной, как все, среди других, отбросить свою агрессивность и так далее. Ничего там особо такого сталинского нету. Это вполне нормальный текст. Потрясающая запоминающаяся музыка, стихи Брехта в основе. А затем внезапно эта песня, которую интонирует тоже, что очень интересно, актер, как бы имитирующий пение самого Айслера. Это непрофессиональный певец. В этом есть какая-то такая наивность, ностальгия щемящая, это замечательно сделано. А затем без перерыва эта песня переходит в отрывок из авангардного сочинения Айслера «Маленькая симфония» 1932 года. Сделано это, по-моему, потрясающе.
Und nicht über, und nicht unter, anderen Völkern wollen wir sein. Von der See bis zu den Alpen, von der Oder bis zum Rhein.
verbessern, lieben und beschirmen wir's, und das Liebste mag's uns scheinen, so wie andern Völkern ihr's, so wie andern Völkern ihr's.
В эфире августовский выпуск музыкального альманаха. В этой ежемесячной программе Александр Генис с музыковедом Соломоном Волковым обсуждают новости музыкального мира, какими они видятся из Америки.
В Гаване в возрасте 95 лет скончался певец и гитарист Кампай Сегунда, звезда знаменитого альбома Buena Vista Social Club. Слава Кампаю, это его сценический псевдоним, пришла, когда артисту было уже под 90. Несмотря на возраст, он сохранил свой уникальный баритон, который покорил весь мир. Соломон, в чем секрет этого кубинского музыканта?
Ну, у него, прежде всего, колоссальное было обаяние. И вот, представляете, вот этот такой старик, казалось бы, глубокий, который обладает невероятной жизненной энергией, приятным баритоном, прекрасно играет совершенно на гитаре. Но главное, что он оказался выживальщиком, да, потому что он много лет сворачивал сигары вообще на фабрике. Его музыка была совершенно не востребована. В этом умении выжить, как мне кажется, одна из его самых привлекательных сторон. И именно это сделало его вот такой иконой современного среднего поколения в Америке. А они, в свою очередь, сделали вот эту пластинку Buena Vista Social Club бестселлером. Больше 1 миллиона экземпляров продалось. И это обогатило моего приятеля, руководителя фирмы, который выпустил этот диск, совершенно не думая о том, что он будет пользоваться таким феноменальным успехом.
Соломон, диск — это действительно очень популярен в США, как и вся, впрочем, латиноамериканская музыка. Но это и понятно, все-таки соседи. Но, как я не раз замечал, этот тип музыки не менее популярен и в России. Как вы думаете, почему?
Мне кажется, что причина популярности в Соединенных Штатах и в России в общем, в корне своем, одинаковая. Это ностальгия. Это ностальгия по такому бесхитростному и жизнерадостному развлечению, которое и олицетворяет собой вот эта кубинская музыка 20-30-х годов, которую исполнял Кампай Сегунда. Кстати, Кампай Сегунда по-испански означает нечто вроде «товарищ номер два». Псевдоним этот он получил потому, что всегда как бы пел второй голос и на гитаре тоже как бы такие низкие гармонии брал сопровождение. Так вот, Кампай Сегунда, он олицетворяет собой вот это бесхитростное развлечение. И музыка вся эта ностальгическая, ретро, восстановленная в известной степени искусственным образом американскими заезжими, так сказать, музыковедами и продюсерами, вызывает вот такие ощущения. Причем для американцев это ностальгия по тем развлечениям, по тому отдыху, который они получали на дореволюционной докастерской Кубе. Если вы смотрели, помните фильм «Крестный отец». Там очень хорошо изображена вот эта атмосфера прекастерской Гаваны, которую как бы американские предприниматели она превратили была в такой огромный курорт или бордель, или что
вы
вам
помните
угодно.
В советский фильм «Я Куба»? Там тоже показывали докастерскую Гавану.
Но для российских слушателей это воспоминание о 30-40-х годах, когда все эти латиноамериканские танго и фокстроты тоже были очень популярны. А затем они как бы исчезли из оборота. И вот эта новая волна, это сделано очень, как американцы любят говорить, sophisticated, то есть изощренно, очень умелым образом. Это очень качественное развлечение, и в то же время это очень трогательные песни. Вот как, например, та песня, которую я хочу сейчас показать, это песня о девушке в исполнении Кампая Сегунда, где он поет и играет на гитаре со своим ансамблем. Песня о девушке, которая вырезала свое имя на коре дерева, Сегунда, вокал и гитара.
hacer nacer. Y el árbol conmovido allá en su seno, a la niña una flor dejó caer.
Наш альманах завершит традиционный блиц-концерт, приуроченный 300-летию Петербурга. Салон, представьте, пожалуйста, сегодняшнюю программу.
Заключаем мы сегодняшнюю программу вновь произведениями Прокофьева, как и в прошлый раз, потому что Прокофьев – это такая фигура в истории петербургского модернизма, обойти которую совершенно невозможно, а вот ее как раз и обходят, к сожалению, на Западе, где Прокофьев не вписывается как бы ни в один из двух таких центральных нарративов, если угодно. То есть он не вполне вписывается в нарратив модернизма, с одной стороны, а с другой стороны, он не вполне вписывается в нарратив сталинской культуры, если угодно. И вот в этом смысле, скажем, Шостакович, он вполне вписывается в нарратив сталинской культуры. Стравинский олицетворяет собой историю мирового модернизма в музыке. А Прокофьев и в одной, и в другой сфере как бы номер два. Компас Сегунда, если угодно. Мне кажется, что это несправедливо. И когда мы, в частности, говорим, ну, об истории модернизма, понятно, но вот сейчас, как я уже говорил, мне представляется, что очень актуальным является абсорбирование на сегодняшнем этапе элементов сталинской культуры. И здесь Прокофьев, его музыка, его творчество, по-моему, незаменимы, потому что кажется, что Прокофьев — это или дореволюционный модернизм, или нечто очень далекое, эмигрантское. На самом деле Прокофьев, когда он приехал очень активно, гораздо, может быть, активнее Шостаковича, включился в советскую тематику. Это он писал произведение к 20-летию октября, это он клал на музыку сочинение Сталина. И вот, скажем, седьмая фортепианная соната, а в рамках фестиваля в Ленинконцерте, о котором мы говорили, прошел прокофьевский марафон, где сыграли все фортепианные сонаты Прокофьева, в частности, вот эта седьмая соната. Вот эта седьмая соната очень показательна. Прокофьев начал ее до войны, окончил военные годы, и в ней финал, как мне кажется, олицетворяет собой, с одной стороны, как бы вот это военное мощное усилия всего русского народа, а с другой стороны, мне кажется, за этим просвечивается неумолимый образ Сталина.
Слушали августовский выпуск музыкального альманаха. В этой ежемесячной программе Александр Генис с музыковедом Соломоном Волковым обсуждали новости музыкального мира, какими они видятся из Америки. Thank you.
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.